Добрый день, добрый вечер. И сейчас в программе «Особое мнение» у нас замечательный гость, у нас Александр Минкин, с вами Сергей Бунтман. И я думаю, Саш, добрый день, я думаю, что мы не будем выкаблучиваться.
Здравствуйте.
Да, и не будем притворяться, что мы на «вы» и шапочно только знакомы. Это замечательно, потому что мы сейчас можем поговорить о том, о той поездке, которую совершил Александр Минкин, и это было, насколько я понимаю, от Донецка до Мариуполя, да, вот если так охватывать, даже больше.
Донецк, Мариуполь, Северодонецк, Харциск, что-то еще я записал где-то, у меня есть целый список городов.
Да, ну вот скажи мне сразу, пожалуйста, ну вот чат, естественно, тоже принимает участие, если будут сущностные вопросы, я попрошу Минкина ответить на них. Скажи мне, пожалуйста, сразу, вот да, действительно, посмотреть своими глазами, но это, как сказали бы дипломаты, это очень неоднозначное путешествие. Во-первых, принадлежность этих мест, какому государству они принадлежат, это всегда каждый человек для себя решает сам. Потому что здесь уже дикая дискуссия по поводу твоей поездки всегда. Вот это вот, он через Россию въехал, там оккупация и так далее.
Можно я сразу?
Сразу ответь,
чтобы
пожалуйста.
Чтобы не было ворота, а ты потом будешь еще добавлять эти вопросы.
Не буду я добавлять, значит, если ты сразу ответишь.
Значит, да, я ошеломлен тем количеством негатива, и не вопросов, а упреков, мягко говоря, упреков по поводу этой поездки. А вот вы въехали со стороны России,
да,
у Мариуполя, и у Донецка, и у Северодонецка. Сейчас нет никакой другой стороны. Вообще ее просто нет другой стороны. Мне сегодня звонил мой замечательный знакомый, который сказал, что я должен был получить визу в посольстве Украины. Я открыл в интернете посольство Украины.
Угу.
Красная надпись «Закрыто», и я ему послал. Вот, значит, пойди в закрытое посольство, упрись лбом в запертую дверь и так далее. Или надо лететь в Канаду и там искать консульство Украины, где тебе скажут, что вы должны получать визу в своей стране.
Это первое. Второе – это во всех случаях через украинскую, вот то, что ты совершенно не любишь, линию соприкосновения, конечно, никак не перейдешь.
Ну, туда то, что не любишь самой,
и это вот это, этот термин линия соприкосновения, вот это ты.
Я скажу так, как я, значит, я не утыкался в линию соприкосновения, а лучше сказать, в линию фронта. Я в нее не утыкался только потому, что я точно знаю, что на подъезде, вот я в 5 километрах был, может быть, в 3 километрах от этой линии я был, потому что прилеты звучали очень громко и очень часто. Но я не думаю, что я мог бы подъехать ближе, чем километр. Там вообще-то всюду блокпосты.
Угу.
Там всюду блокпосты. Про блокпосты могу сразу сказать, как это преодолевает.
Обязательно, обязательно мы поговорим об этом. Сейчас мы такую организационную часть.
Да.
Есть выбор, и я знаю, что он есть у очень многих людей, просто никогда не бывать в том, что с международной точки зрения, и что украинская территория, что с российской точки зрения новые территории. Ну, почему я не бываю ни в Крыму, нигде, в таких местах с 2014 года. Но я очень хорошо понимаю желание для того, чтобы говорить обоснованно, увидеть своими глазами, что там происходит.
Абсолютно.
И вот это ценно. Насколько я понял, это была главная идея.
Абсолютно точно. Я уже приходилось повторять. Это моя работа. Журналист должен видеть своими глазами. Это моя работа, видеть своими глазами. А все, кто, как сказать, изображают журналистику, переписывая удобные для себя чужие сообщения, это совсем другая работа. Вот эти дайджесты, неважно, откуда они берутся, из программ с Останкинской башни или из программ из Риги, Вильнюса, Лондона, далее везде. Но это вы просто, значит, кто-то выбирает что-то, что ему кажется интересным, а еще лучше кажется правильным, и из этого составляет свое сообщение. Но он сам не видел ничего. А моя работа – видеть своими глазами. Что касается нелегального проникновения, то это тоже моя работа. Я сейчас чуть-чуть в это углублюсь, чтобы мы потом могли спокойно идти дальше. Я был нелегально во времена СССР. Да, это точно был СССР еще, 88-й год. Я был нелегально на территории Франции. Я был нелегально на территории Италии. Просто нелегально. Просто нелегально. Я получил единственную первую в жизни возможность выехать. Это был 88-й год, потому что меня пригласил мой друг, швейцарский журналист. И я с очень большим трудом получил таки визу в Швейцарию. А ему захотелось показать мне Италию. Он сказал, значит, накануне уже не пей и не кури. Потому что, когда в машине мужчина и женщина, все очень хорошо. Когда в машине двое мужчин, это уже нехорошо. Когда один из них бородатый, и от него пахнет табаком и перегаром, это просто ужасно. Значит, когда пограничник сунет голову в машину, здесь не должно пахнуть ни табаком, ни алкоголем. И мы подъехали к границе Швейцарии и Франции, и Италии. А он положил, он взял два паспорта, мой советский и свой швейцарский. По размеру они абсолютно одинаковые. Он их сложил и этим белым крестом пограничнику показал. Он махнул рукой. Через 20 метров стоит итальянский пограничник. Он увидел, что швейцарский нас пропустил, даже головы не было, так плечом качнул.
Ну, конечно, если швейцарец.
Да, ну, все. Да. Дальше. В 95-м году, 23 февраля, я прилетел в Слепцовскую. Это день депортации чеченцев ингушей. Я прилетел из Москвы в Слепцовскую, там аэродром был, когда мы летали на войну. И вот оттуда, из Ингушетии, я на машине нелегально через все блокпосты приехал, если не ошибаюсь, в Видино. И всю ночь разговаривал с Масхадовым и Басаевым. Масхадов в тот момент был, по-моему, министр обороны, что ли, такое. Потому что тогда Дудаев еще был, мне кажется.
Да, был Дудаев,
вот.
Да.
А Басаев был что-то у него вроде зама. Подчеркиваю, это февраль, это до Буденновска.
Угу.
То есть Басаев еще не террорист, который Буденновска захватил. И вот, я нелегально туда проехал. Я всю ночь говорил при свечах с Масхадовым и Басаевым, после чего напечатал интервью в МК. И ничего. Ни МК не закрыли, и никого не посадили. А попробуй-ка сейчас.
Но пополивали, небось.
Не знаю, понятия не имею. И не думал. Короче говоря,
и не думал.
Легальные способы – это для туристов. А для журналистов это не так работает.
Саш, выяснили. Теперь давай о путешествии, а то мы действительно не успеем. Вот скажи мне, пожалуйста, вот ты попал туда через... ты попал на территорию того, что называется ЛНР. Да?
Да.
Луганском. Да. Ты попал туда. Но все равно передвижение затруднено, потому что блокпосты, я думаю, что мы страшную ни ту, ни другую тайну не открываем. Что там действительно, там ограничено передвижение. Как тебе удавалось это проходить?
Сейчас объясню. Любой, кто поедет, убедится в том, что это так работает. Если дорога хорошая, ты едешь очень быстро. Ну, там же нету камер. И нет УГАИ, и нет ГИБДД. Поэтому ты едешь с той скоростью, которую позволяет машина и дорога. Я местами ехал 205-207, рекорд был 215. Потому что, да, потому что мне сказали,
даешь.
Да, на своей машине, на своей. мне было ее жалко, но я все-таки соблюдал те правила, которые мне объяснили. А объяснили просто. Чем быстрее ты едешь, тем сложнее дрону в тебя попасть. Первое. Второе. Не включай музыку в машине. Третье. Езди с открытыми окнами. Если ты услышал стрекот, тормози в пол и бегом от машины. Угу. Куда попало? Бегом от машины. Этого не случилось, слава богу. Насчет бегом от машины...
Откуда знаете замечательные правила?
Опытный человек, который там был.
Ну, в смысле, от человека, который там был.
Конечно. Угу. Конечно. Который ездил, который это все на своей шкуре знает и все такое прочее. Не военный. Не КГБшник или там ФСБшник. Он просто там бывал. Дальше, что-то еще я хотел сказать. Ну, насчет выскочил из машины. Так вот, если тебе надо, извините, в кусты,
да,
то лучше не в кусты, а прям вот с края дороги, потому что везде могут валяться мины, а причем многие из них, они размером с палец. Она тебя не убьет, а ступню оторвет. Это такие вот такусенькие мины, меньше, чем 10 сантиметров, по-моему. Такая штучка лежит. Наступишь на нее, если вдруг ты понял, что наступил, то не сходи. Вот. Тоже, слава богу, обошлось.
Но это такие правила страшной военной гигиены.
Да. Теперь хочу сказать, что меня поразило. А то действительно увлечемся, и я не успею. Вот я в Донецке. И вот я еду из центра Донецка по улице Артема. Это главная огромная улица. Он там статуя Артема, улица Артема. И кроме улицы Артема еще Артемовская улица, по-моему.
Мало кто помнит, это Артем Сергеев.
Да.
Артем Сергеев.
Это его псевдоним.
Революционер.
Точно.
Да. Революционер, значит, чего сына воспитывали в семье.
Фотографии, которые я вам прислал. Там есть разбитые, по-моему, маникюр или кафе, что-то такое, парикмахерское. Вот.
Вот, да.
Если приблизить, табличка уличная, видите, это улица Артема, это практически центр, она очень длинная. Вон там табличка справа с номером дома. Вот это вот центр парикмахерских услуг на улице Артема, это центр Донецка. И вот, что я хочу сказать. Поразительная вещь. Это просто Голливуд. Ты едешь по центру Донецка. Автобусы, машины, и даже некоторые бывают, ну, скажем так, по-московски это не пробки, это другая картинка, затруднения. Вот. Полно народу, магазины работают. И вдруг ты видишь, что машин стало очень мало. И людей стало очень мало. И никаких автобусов уже нет. И ты проезжаешь еще 1.5 километра, никаких машин, никаких людей и никаких автобусов. Это ты едешь к окраине Донецка.
Западная окраина?
Наверное, да. Или к северо-западной, я
бы сказал. Ну, во всяком случае...
Да. Значит, смотри, улица Артема, она идет от центра Донецка и поворачивает налево. Если смотреть от центра, то она идет к северо-западу и поворачивает налево. А дальше продолжается, по-моему, Кировский проспект или какой-то, ну, можно посмотреть по карте. И вот этот Кировский проспект, он вел в аэропорт. Вот этот Донецкий, вот этот Донецкий аэропорт. Боже ты мой, ты едешь по нему, пусто. Светофоры висят, и некоторые из них моргают желтым, потому что красный и зеленый там никому не нужен, никого нет. Мертвые дома, мертвый проспект, моргающие желтым светофоры, и ты доезжаешь до взорванного моста, который вел по дороге в аэропорт. Во-первых, почему его взорвали? Это я узнал там, на месте. Потому что через этот аэропорт поступало снабжение украинским военным.
Это вот тогда?
Тогда, давно. И местные, как бы вы их ни называли, они были не в силах сопротивляться, потому что через аэропорт поступало постоянно вооружение, боеприпасы и все такое. Они взорвали дорогу и так далее. Теперь что-то еще я хотел сказать.
Ну вот смотри, я хочу спросить.
Да.
Я хочу спросить, потому что вот был ли у тебя какое-то сложившееся, что ты там ожидал увидеть? И был ли что-то совсем не такое? Или ты специально, как это делается, сделал себя таким чистым листом, на который должны впечатления накладываться?
Значит, я понял вопрос. Я не делал себя чистым листом. Я вообще... Вот, ну, с открытыми глазами. И, к сожалению, я там пребывал в такой растерянности, потому что пошатнулись мои представления. У меня не пошатнулись представления о президенте России, о правительстве России, нет. Но по поводу ситуации, которая там, мои представления пошатнулись. Я разговаривал с людьми. И вот они-то и пошатнули. Значит, подчеркиваю, я ездил не как журналист. Я даже не взял с собой удостоверение. У меня есть удостоверение журналистское. «Новые газеты». Вот. Кстати говоря, никто не знал, что я туда поехал. И жена не знала, и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не знал. Может, он вообще вот сейчас узнает, потому что я...
Ну, уже в Фейсбуке говорил.
Он не ходит в Фейсбук, я думаю.
Ну, должны были сказать.
Может, кто-нибудь сказал.
Ну, это не важно.
Так
это...
вот, значит, это очень тяжело. То, что ты там видишь, это очень тяжело. Потому что непрерывно, в Донецке в частности, ну что значит непрерывно? Иногда раз в час, а иногда несколько раз в минуту. То, что называется теперь прилеты. Это артобстрел. Я не знаю, какой смысл, кроме поддержания людей в состоянии вот опасности. Ну, потому что стреляют по городу, совершенно никто его не атакует. Украинские войска не атакуют Донецк. Но по Донецку и днем, и ночью работает артиллерия. Не часто, но...
Украинская?
Что?
Какая артиллерия?
Донецк? Донецк сейчас... в пределах российской власти, скажем так. Сейчас Донецк со всех сторон, со всех. Это российская администрация. Поэтому российские пушки сейчас по Донецку стрелять, это значит стрелять по самим себе.
Ну, я понимаю, стреляют украинцы, значит.
Да, конечно.
Так.
Никак иначе. Ну, не марсиане же.
Я понимаю, так. Это Донецк. Но ты же был не только в Донецке. Ты же доехал и до Мариуполя.
Я доехал до Мариуполя. И я доехал до севера Донецка. Вот если вы сейчас вернете первую картинку. Вот, не, вот это,
вот
да.
Вот это, да.
Это Северодонецк. Значит, этот плакат висит над дорогой. Он не висит на доме. Он просто висит над дорогой, как вешают растяжки. Это поздравление с днем города Северодонецк. Ну, он выцвел очень сильно. А я встал так со своим телефоном, чтобы этот плакат оказался на фоне дома. Это дом в Северодонецке. Вот с днем города Северодонецк. Значит, он по количеству и качеству разрушений просто брат-близнец Мариуполя. Он тоже сплошь убитый. Но Мариуполь стали восстанавливать сверхскоростными темпами. И очень много там уже восстановлено. Там в центре уже трамвай идет. Я еду по Мариуполю. Бордюры кладут с обеих сторон. Я прямо москвичу увидеть, как кладут бордюры, это особенное удовольствие.
Так что же изменилось для тебя, самое главное, когда ты говорил с людьми, когда ты видел эти вещи, что, как теперь говорят, не так все однозначно, или вот что изменилось? Изменилось ли у тебя, ты сказал, что не изменилось представление ни о президенте, ни о правительстве России.
Да.
Не изменилось у тебя и знание, кто начал это все?
Ну вот, брат, тут есть проблема.
Например. Так, значит, это...
Значит, давайте так. Вот это вот чертово, где вы были 8 лет, давайте мы оставим.
Да, я его и не поднимал.
Да, я не для тебя сейчас это сказал. Я сказал это для тех, кто пользуется этим слоганом. А я скажу так. Что надо было сделать, и кто должен был сделать, чтобы часть страны захотела отделиться? Чтобы там появились сепаратистские настроения. Это не уникальная ситуация. Каталония хотела отделиться от Испании. Совсем не так давно, несколько лет назад. Помнишь?
Ну, естественно. Вот. Да, очередной раз.
А Ирландия хотела отделиться от Англии или там от Великобритании.
Знаешь, как наследник людей из Карабаха, я знаю, что все истории разные.
Да. Тем не менее... Значит, с Каталонией обошлось без пушек. С Ирландией обошлось без пушек. Там провели референдум, 51% сказал остаться в Великобритании, все такое прочее. Значит, но такие проблемы не возникают на пустом месте. Не возникает на пустом месте такая проблема, если людям живется хорошо, если их ничто не унижает, и если у них достаточно самоуправления и тому подобное, с какой бы стати они бы захотели отделяться?
Насколько широко было это движение? Вот чего мы, наверное, были, не были 8 лет, чего... Мы достоверно не знаем, насколько широко было это движение, насколько оно было спровоцировано или не спровоцировано, насколько сразу его поддерживали, не поддерживали из России, тогда уже в 2014 году.
Я тебе скажу, началось все, началось все с сотворения мира, но конкретно с Крымом. Началось чрезвычайно давно, в 1954 году. Это раз. На всякий случай скажу тебе, что это был Советский Союз, и передача одной территории из республики в другую территории из одной республики в другую, это была чистая формальность. Если поднять протоколы Политбюро, тогда все, кто это сделает, в том числе и ты, увидите удивительную вещь. Украина не хотела брать Крым.
Я помню, я специально смотрел.
А, вот и хорошо. Украина не хотела. Это лишняя обуза, лишняя ответственность, лишние бюджетные проблемы. А центр, Москва, хотела упрощение логистики, скажем так. И вот тогда это была чисто формальная, чисто экономика. Не было там политики. Это первое. Второе. По-настоящему началось в 91-92, когда Советский Союз начал разваливаться и развалился, И тогда вопрос о границах обострился чрезвычайно. А следующий раз, это, я думаю, началось обострение в 2004-м, когда Путин настаивал и делал все возможное, чтобы Янукович стал президентом, а Украина не захотела, и начался Майдан, вот тот, который назвали «Оранжевой революцией». И когда украинцы добились того, что у них будет Ющенко, Путин этого не забыл, этого унижения, и не простил. Потому что он поздравлял Януковича дважды или трижды, будучи уверен, что он продавил. Потому что он Януковича приглашал сюда на день рождения в Москву на свой. Ну и так далее, и так далее. Павловский там орудовал как только мог. И, кстати говоря, когда закончилось голосование, и Путин уже поздравил Януковича.
Да я помню.
А потом, да. А ты знаешь, что Павловский оттуда звонил и говорил в администрацию: мы все сделали правильно, теперь пришлите ОМОН.
А, ну
для
да.
закрепления нашей победы.
А, я помню, но вот сейчас мы прервемся, вот пожалуйста. Мне нужно прерваться, и очень хочется, потому что мы можем говорить и о прошлом, и говорить об очень многих причинах и обстоятельствах, но очень хочется, потому что ты редкий человек, который там был, и который может рассказать, что там видел по-настоящему.
Давай.
А сейчас прерываемся и потом продолжим.
Живой Гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Вперед, вперед, не ведая преград. Сквозь вихрь и град, и снег, и непогод. Ты должен сохранить мне дни и год. Вперед, вперед. Куда глаза глядят.
Я бы хотел вам предложить еще книгу на Shop Dilettant Media. Обязательно вы раскупили, кстати, книгу автор, как его, Минкин. Да, вот есть книга. Раскупили ее быстренько у нас. Можно продолжать, называется.
Какую именно?
Онегина. Онегина раскупили. Вот. А сейчас я предлагаю вам Александра Гольфарба. «Были бы отцы, сыны, шпионы, диссидентах и тайнах биологического оружия». С печатью от «Эхо Москвы» на Shop Dilettant Media вы можете ее купить. Вот. И тем поможете «Живому Гвоздю». И не забывайте, что у нас есть QR-коды, где можно донаты всевозможные по ним размещать, где бы вы ни были, если вы хотите, чтобы мы продолжали свою работу. И в частности, слушали и видели людей, которые были, чтобы вы об этом не думали, чтобы не рассуждали о теориях во многом. Но вот когда человек на месте, он первое, что он смотрит и слушает людей. Что еще главное ты увидел? Вот скажи, пожалуйста, мы представляли себе разрушение в разных местах.
Да.
Особенно Мариуполь и так далее. Вот мы это все себе представляли. Что ты увидел там еще и что ты увидел в городах и людях?
Значит, ну вот Мариуполь, который, я сказал, восстанавливается стремительными темпами. Туда брошены невероятные какие-то деньги, невероятные силы. Но там есть разбитые улицы, которые восстановление абсолютно еще не коснулось, просто раскрошенные. И там, в одном из таких раскрошенных домов, штаб-квартира Красного Креста была. И валяется всякое пособие. Умеешь читать по-украински?
Умею, да. Ну что, кодекс поведения участника боевых действий. Ну да, кодекс поведения участника боевых действий, это мы можем, я от себя могу показать. А это где ты взял? В Красном Кресте, да?
Нет, Красного Креста нет.
Что-то, по-моему,
это разбитое здание.
Разбитое и так вот просто валяется, да?
Это просто валяется. Я с них только пыль отряхнул.
Ну да, это не агитация, это памятки.
Да, да. Это на украинском. Там же, в этой же куче хлама валяется по-русски. Как вести себя при обстреле? Посмотри. тут всякие полезные рекомендации. Вот. Значит, ну вот я говорил с продавщицей солярки. Остановился на заправке. Залил полный бак. Пришел платить. Там женщина. Все сам делаешь. Сам отвинтил, сам пистолет, все сам. Никаких заправщиков просто нету в истории. И я начал с ней разговаривать. Вот как и чего, и как. Она сказала, в частности, что как мы хорошо жили до 14 года. Сказала она. Я говорю, а что? Ну, богато жили. Гривна к рублю 1:5. А теперь у нее российская какая-то оплата, и, видимо, она совсем, видно, что она, ну, по ней видно, что она потеряла в уровне жизни, скажем так. Теперь что я видел еще? В Харцицке есть такой город небольшой, около Донецка. Там есть здание бассейна, какой-то вот городской бассейн. Угу. Ну, шикарное здание, двух- или трехэтажное, сейчас даже не помню. И там раздевалки, тренерская комната, все, что хочешь. Очень все цивильно. В этом здании сейчас размещено больше 60, около 70 беженцев. Откуда? Из Бахмута и Солидара. Ну, Бахмут, Артемовск, как хотите называйте. Там прилавок у раздевалки, ну как в любой раздевалке, вот этот прилавок, на который люди кладут пальто.
Ну да.
Этот прилавок вот на полметра застелен книгами, которые туда понатащили местные жители. Ну, жертвуя одежду, одеяло и вот книги. И Стивенсон, и Флобер, и Толстой, и все, что хочешь. Я, значит... Там пока стоял около этого прилавка, я взял Шмеман проповеди. Шмеман – это иммигрант, православный,
да,
священник.
Да, это священник.
Да. И там проповеди. Том, наверное, килограмма два. Я стою его, читаю минут 10. Вдруг подходит комендантша этого заведения и говорит, вам эта книга понравилась? Я говорю, да нет, я сейчас ее положу. Нет, нет, заберите. Все равно... Уж извините, все равно они не читают, они смотрят телевизор, сказала она. И подарила мне Шмемана, и еще дала мне книжку, ну, кто написал «Повесть непогашенной луны»?
Пельняк.
И книжку Пельняка. И вот там, в этом бассейне, я не знаю почему, я заговорил с первым человеком, который мне вот почему-то
беженец.
Попался.
Беженец, да, оказался, да?
Да, он из Бахмута. Я тебе говорю, это вот невероятно. Я же его не выбирал. Никакого предварительного опроса не делал. Никто меня с ними не знакомил, да там и вообще никто не знает, как кого зовут. Я попадаю на мужика, я где-то записал его имя, ну, неважно. Я ужасно захотел ему помочь. Вот его история. Он армянин Тбилисского разлива. Тифлис, армянский город. Он родился и вырос в Тбилиси. И вот сколько-то лет назад он продал свой дом или квартиру в Тбилиси и купил дом где? Он купил в Бахмуте. Он продал дом в Тбилиси и купил дом в Бахмуте. А теперь от Бахмута не осталось ничего. И у этого мужика не осталось ничего. И вот оказалось, что я на него попал-то случайно, а он уникальный в этой группе, потому что все получают, как я понял, подчеркиваю, как я понял, у меня документа на это нет, 10 тысяч рублей ежемесячного пособия.
10 тысяч рублей?
Да. Так мне сказали. Угу. Я, еще раз говорю, ведомость бухгалтерскую не держал. Если окажется, что 12 или 8, я не виноват. А он не получает ни копейки, вообще ни от кого.
А почему?
Вот, я спросил, а почему? А он говорит, а у меня грузинский паспорт. И как только видит грузинский паспорт, о, не-не-не-не-не-не. Он никому не нужен. Он, а он, видимо, очень рукастый. Он автослесарь. И еще чего-то умеет, и еще чего-то умеет. И он вот сейчас в этом Харциске, рядом с Донецком, он подрабатывает то тут, то там, чем может. Я говорю, как же так? Он говорит, с грузинским паспортом никуда. И он мне говорит, что заместитель мэра Харциска взял его грузинский паспорт. Я его все документы сфотографировал, могу показать, если кому интересно. Значит, заместитель мэра Харциска взял его грузинский паспорт, отвез, по-моему, в Донецк, я боюсь ошибиться, и там сам заплатил за перевод, нотариальную копию сделать надо было, перевести грузинский паспорт на русский язык и заверить нотариально, чтобы потом дальше что-то, значит, пытаться сделать. Вот если бы сейчас была возможность кого-то попросить, неважно, московские власти или кремлевские власти, я бы сказал, пожалуйста, дайте человеку паспорт. Он родился в СССР. Он жил в Грузии, будучи армянином. Никаких не было проблем. Потом он купил дом в Артемовске или в Бахмуте, и теперь у него нет ничего, ни жилья, ни имущества и никаких прав, потому что у него, как это сказать, он даже ветхо выглядит, этот грузинский паспорт, истертый совершенно. Вот это я видел своими глазами.
Да.
Он кто? Давайте так, он кто?
Он беженец.
Подожди, он враг, друг, кто он?
Он беженец.
Он человек несчастная в беде. Жертва.
Он человек в беде.
Да. И вот люди, которые сейчас там живут, это жертвы происходящих событий. Как только ты смотришь на эти события с точки зрения парламента, с точки зрения международного права и так далее и тому подобное, тебе совершенно понятно, кто виноват, и кто заслуживает Гааги. Но когда ты разговариваешь вот с этим мужиком, которому под 60 или даже, может быть, за 60, не помню, неважно, то вот что он-то, вот что, он жертва. Жертва политиканов, негодяев, которые по уши в крови. А я должен выяснять, как фамилия и за кого он голосовал. Оставьте вы это. Значит, вот, да. Я отвлекусь вот на секунду, прости.
Да.
Значит, я принес эту книжку не для рекламы. Я не думаю, что сейчас этот многотомник, там 30 с лишним томов.
Это Пришвин.
Это Пришвин. Это дневники. Еще года два назад я вообще не знал, что есть изданные, полные дневники Пришвина, 30 с лишним томов, которые он вел чуть не 70 или почти 80 лет, он вел дневники, еще начиная до Первой мировой войны, и все время сталинское, и вот этот том 40-41 год. Я вам сейчас прочту, я закладку положил. Это ноябрь 41 года. Читаю Пришвиновский дневник. Ждали немцев, но с некоторым страхом каждого оказаться перед судом народа, господина и освободителя. Ждали немцев с некоторым страхом, как народа, господина и освободителя. Как бы там ни было, это ожидание, но это превращение врага в друга каждому представлялось в некотором смысле нравственным делом. Йоко Ламане. Следующая запись. Это ноябрь. это уже у немцев не так все хорошо. В октябре у них был максимальный успех. 16 октября, паника в Москве, ты помнишь, конечно. Ну, по книгам.
Знаю.
По документам. Вот так, да. И так вот точнее. он пишет. Вдруг после московской паники, вот этой вот октябрьской, вдруг после московской паники все кругом перестали верить в немцев как избавителей. Причина, вероятно, та, что действительно у них стало мало сил. Если бы вот этот дневник Пришвина тогда, да хоть бы и в 50-м, да хоть бы и в 53-м, нашли, могли бы и расстрелять. А уж что срок бы получил, это точно. А теперь Михаил Пришвин, замечательный русский писатель, и никто к нему не предъявляет политических претензий, а ведь это предатель. Это просто предатель. Он ждет немцев как избавителей.
Угу. Значит, да. Он должен был написать, как полагается, через передовицу «Правды».
Угу. Может быть, в передовицу «Правды» он бы написал, как полагается. Но он писал дневник. И вот этот вот дневник Пришвина, теперь мы читаем, можем только изумляться. А вообрази-ка, если бы ты это читал, будучи журналистом, а еще бы круче, если бы ты был следователем НКВД. И вот сегодня то, что я рассказываю, сегодня воспринимается совершенно иначе, чем будет восприниматься через 50 лет.
Конечно.
А люди, которые сегодня берут на себя прокурорские прерогативы, или как это называется, черт их знает. Я вел там записи. Вот, слушай, сколько у нас еще минут?
У нас еще 10-12 минут.
Я сейчас вам кое-что покажу. Значит, сейчас я включил, он был выключен, мой телефон,
угу.
Чтобы он не мешал разговору. Сейчас я его включил. Вот сейчас он загрузится, я открою сайт и посмотрим, что произошло за эти 47 минут в Донецке. Просто, вот я не знаю, вот он был выключен, ты свидетель. Значит, а это сайт, который просто тупо круглые сутки информирует жителей о том, где опасно и где стреляют. Сейчас будет тебе. Надеюсь, эта штука работает здесь.
Ты знаешь, я бы хотел все-таки услышать.
Вот, пожалуйста, открылось. Значит, 19:25. Это вот 23 минуты назад. 19:25. Массированный обстрел Кировского района Донецка продолжается. 19:20. Я иду обратно. Еще серия прилетов в Кировском районе Донецка. Уйти всем с улиц. Это городская служба. 19:15. Кировский район. Выпущено 6 снарядов калибром 155. 19:13. Кировский район Донецка снова под обстрелом. Будьте осторожны. Кировский район. Улица Абакумова под обстрелом. Кировский район. Абакумова. Снова прилеты. Это 17:08. Вот если ты посмотришь...
Ну, я вижу.
Каждые несколько минут.
Слушай, скажи мне...
Это... Стоп.
Да.
Вот каждые несколько минут стреляют по городу, в котором я не видел, может быть, они замаскированы, но я там не видел воинских частей. Там просто жители.
Вот скажи мне, пожалуйста.
Пожалуйста.
У меня такой вот вопрос к тебе принципиальный.
Пожалуйста.
Вот если бы сейчас у тебя была возможность... поехать, ну, сесть в машину или во что-нибудь еще, и поехать по другой украинской территории, вот, в Харьковскую область, Кривой Рог, и вот куда-нибудь еще. И ты бы там увидел, ну, скажем, вот такие же сообщения и так далее. Ты бы все это нам здесь рассказал.
Да, конечно.
И с людьми, которые потеряли свои дома. Вот знаешь, что мерзее всего, вот когда не какие-то там рассуждения в чате, а, например, про твоего вот тбилисского армянина, вот с которым ты беседовал, о чем в Грузии не остался?
Реплика. Черт его знает. Да, ты знаешь?
Так это его дело. Прости, Саш, я сразу я скажу, не... что это его дело.
Слушай, я не догадался его спросить, почему он не вернулся сейчас туда, не знаю.
Ну какая разница, у человека был дом, который он купил. Пришла война туда-сюда, этот дом разрушился.
Я не догадался его спросить, почему он не едет обратно в Тбилиси. Не догадался. Человек с грузинским паспортом наверняка мог бы вот там оказаться. Но мне не пришло в голову его спросить.
Ну, потому что совершенно другое было. Ну,
абсолютно.
Да, это абсолютно другое. Вот, вот не знаю, когда говорят, говорят вот сейчас, а вы узнаете, я про это и спросил, а вы узнаете сводку Херсона, который обстреливает все время с левого берега сейчас, тоже ни по каким ни объектам, ни военным и так далее. Просто по людям стреляют.
Конечно.
Это...
А кто спорит-то?
Так, так никто не спорит. Я... Вот для меня это ясно совершенно. Что тут спорить? Потому что это сейчас, кто бы ни начал, что бы ни начал, это идет по людям.
Да. И что ты ни скажи, всегда найдется человек, который тебя обложит последними словами. Значит, смотри. Вот в Северодонецке. Кстати, вот этот, как это, с днем города Северодонецка.
Да-да-да.
Который разрушен практически так же, как Мариуполь, но только его никто не восстанавливает, пока, во всяком случае. Угу. И вот я на одной из улиц, там девятиэтажки стоят вот так вот, как, не знаю, даже то ли буквой «П», то ли полукольцом, ну просто это вот много девятиэтажек, поставленных рядом. И там жило больше 1000 человек, а может 2000 там человек. Сейчас там живет 10. И с одним из них я говорил. Он один из этих 10, который не хочет никуда уходить. Он живет на первом этаже. Окон нету. Оконные проемы завешены одеялами. Как он перезимовал, это отдельная история. Сейчас-то уже тепло более-менее. И он меня повел в свою квартиру на первом этаже. А там же темно, окон-то нету, они завешены как светомаскировкой, только не ради света, а ради тепла. И он говорит, знаешь что? Он говорит, живу как в казино или как в подводной лодке. Я даже сначала не сообразил, потому что в казино тоже окон нет. Вот. А, перезимовал. У него на кухне вот стоит вот такая еще кастрюля, и там порошок. Это сублимированное картофельное пюре. И вот он получил гуманитарную помощь. Он не хочет никуда из этого дома, он хочет там жить.
Это его дом.
Это его дом. Значит, сначала очень настороженный был. Тебя встречают. Ты знаешь, что там... людей-то почти нет. Вот эти дома разбиты, и поэтому появление человека чужого, да еще на машине с какими-то номерами, почему-то московскими. А ты кто? А ты зачем?
Ага.
А ты кто? А ты зачем? Очень настороженность большая. Там вообще довольно сложно. Значит, если кто не помнит, то там комендантский час в 11. Поэтому, если ты хочешь пожрать, ну, тебе надо пойти в какое-то кафе или в ресторан что-то съесть перед тем, как ночевать. Кухня закрывается в 8, самое позднее в 9. Потому что в 11 не просто ресторан должен быть закрыт, а уже персонал должен быть по домам. В 11 комендантский час. В 1:12 тебя на улице возьмут и будут неприятности. Будет разбирательство, кто ты, почему, от чего. Значит, я ездил там, неделю, что ли. И за 50 минут вот так обрывочно, ну, сложно, конечно. Я сам понимаю, как наш разговор раздерганный.
Да.
У него... А там такая жизнь раздерганная. Там, ты знаешь, вот я тебе сказал, что я ехал там 205-207 и даже один раз 215 в час.
А да, но тебе там... не верит, конечно, но...
А я сфотографировал спидометр.
Угу.
Кто не верит? Ну, дурак какой-то.
Товарищи не верят.
Да на здоровье. Я журналист, я не фантазер. Я сфотографировал спидометр на ходу. Он может сказать все, что угодно. Значит, что-то я хотел сказать-то. А есть места, где дороги разбиты бомбежками и стрельбой. Яма на яме. И ты, машина туда проваливается. Проваливается, проваливается. Ты вот так вот ползешь и ползешь и ползешь по этим ямам. И вдруг хренак тебя подбрасывает. Что такое? Лежащий полицейский.
О, Господи ты, Боже мой.
Ты знаешь, это вот, это гэг для кино, когда после всех ям сохранился еще лежащий полицейский.
Да.
Там скорость у тебя 3-4 километра в час. Еще и потому, что ты вот так вот едешь, виляешь между ямами.
Ты знаешь...
Вопросы есть?
Ты знаешь, я вот сейчас, у меня все время идет лента, я хочу тебе задать 2-3 вопроса.
Давай.
Скажи, пожалуйста, честный человек, который понимает, что это несправедливая война, которая была начата твоей страной, ему нужно жалеть только мирных жителей украинских? Или он имеет хоть малейшее право относиться с сочувствием тем, кто находится вот здесь, вот на этих территориях?
Я не понял вопроса, честно, еще раз скажи.
Понимаешь, честный человек, как считают здесь многие, должен жалеть исключительно украинцев, которые погибают под бомбежками.
Нет, чепуха. Как это?
А иначе ты играешь на руку Путину.
Ой, ёкаламане, я вот просто всю жизнь ему на руку играю.
Да.
Сталину, Брежневу, Путину, всю жизнь. Вы почитайте, что я писал про Путина. Раньше, чем вы вообще с горшка слезли. В библиотеках подшивки есть газет. Я был против Путина еще когда он только был ИО. И я все силы, какие только у меня были, прикладывал, чтобы он не стал президентом. Это я делал в конце 99-го и в самом начале 2000-го года. И, кстати, на «Эхе Москвы» висел мой текст, который был для меня чрезвычайно важен. Он назывался «Дальше тишина. Воспоминания о будущем». Этот текст был написан за 3 дня до выборов Путина на первый срок. И вот там было все, что сейчас происходит, сказано.
И второй вопрос,
да.
Когда мы говорили, я бы хотел, чтобы ты еще раз сказал, что у тебя то, что это война СВО, как ее не называйте, хоть свадебным путешествием не называйте, что это был ужасный поступок. И трагический для всех, и для России, и для Украины, и в общем-то...
Что, 24 февраля?
Да.
Катастрофа. Я считаю, что 24 февраля был перейден вот какой-то порог и погублена Россия. Вот что я думаю по этому поводу. И причем, когда это кончится, Украине, вероятно, будет помогать, ну если не весь мир, то очень большая часть этого всего мира. А нам... не будет. Нам, России, нашей стране, внимание, не правительству Путина, а нашей стране, никто не будет помогать. Вот когда путинский режим закончится, и когда эта трагедия закончится, Украине будут все помогать по-разному. А нам, России, нашей стране, нам это нашей стране, черт, знаешь, почему я так пытаюсь сказать-то? Потому что, когда говоришь «нам», А, это вы имеете в виду путинскую, путинское государство. И никак не хотят злонамеренно или по глупости, невероятной тупости, путают страну и режим. Вот эта страна существует несколько сотен лет. А режимы здесь были рюриковские, романовские, ленинские, сталинские. Забыл этого временное правительство упомянуть. Угу. Да, значит, керенские режимы, и кончился и керенский режим, и сталинский, и ленинский, и брежневский, и хрущевский, и ельцинский, и путинский кончится. И я жил при Сталине, я жил при Хрущеве, Брежневе, Черненко, Андропове, Горбачеве и так далее. И я хочу пожить при другом президенте. Вот я не хочу, чтобы остановилась эта череда в моей биографии.
Саш, не по имени другом, а при другом вообще, при всем другом.
Конечно, понимаешь? Он будет другой.
Вот. Саш, спасибо большое. Здесь очень важно. Очень важно то, что ты съездил и посмотрел и своими глазами. И главное, что ты поговорил с людьми. И я вспоминаю сейчас, вот ты вспоминал 95-й год, да, сам вспоминал. Я вспоминаю, как во время этой той чеченской войны собирался целый синедрион. Разрешать или не разрешать замечательной нашей подруге, журналистке Анне Нева, поехать в Чечню, чтобы быть с людьми там и говорить с людьми, а не ту пропаганду, эту пропаганду, пятую и десятую. И она поехала, и мы все были за. И она молодец, и она стала великой журналисткой.
А я тебе скажу на прощание, что я специально не брал командировку, не брал удостоверение, ничего не брал и никому не сказал, именно потому, что я не хотел, чтобы злопыхатели, которые неизбежны, и Муратову еще предъявили. А, Муратов, Нобелевский лауреат, посылает своих журналистов.
Попал, было, было, было. Было.
А, ну вот.
Вот так-то, уже было.
А, еще.
Да, ну.
Какой-то тип по фамилии Эггерт пишет про меня всюду, что я получил разрешение в Министерстве обороны.
Ну, он либо клевещет. Скажи, Костя, это Костя замечательный журналист.
Да, и вот этот мой. Костя меня поразил. Костя, ты мог бы мне позвонить? Мы с тобой знакомы 20 лет или 30 лет. Зачем ты пишешь эту ложь? Или клевету? Значит, ты пишешь или по глупости, или не знаю почему.
Спасибо. Александр Минкин у нас в гостях. Спасибо большое. Это было особое мнение.
Всем удачи.